Сказка о рыбаке и рыбке. Жил старик со своей старухой у самого синего моря. Они жили в ветхой землянке ровно 30 лет и 3 года. Старик ловил неводом рыбу, старуха прела свою пряжу. Раз он в море закинул невод, пришел невод с одной утиной. Он в другой раз закинул невод, пришел невод с травой морскою. Третий раз закинул он невод, пришел невод с одною рыбкой, с непростою рыбкой, золотою. Как взмолится золотая рыбка, голосом молвит человечьим: «Отпусти ты, старче, меня в море! Дорогой за себя дам откуп, откуплюсь, чем только пожелаешь». Удивился старик, испугался. Он рыбачил 30 лет и 3 года и не слыхивал, чтоб рыба говорила. Отпустил он рыбку золотую и сказал ей ласковое слово: «Бог с тобою, золотая рыбка, твоего мне откупа не надо. Ступай себе в синее море, гуляй там себе на просторе». Воротился старик ко старухе, рассказал ей великое чудо. «Я сегодня поймал был рыбку, золотую рыбку, непростую. По-нашему, — говорила рыбка, — домой в море синее просилась, дорогою ценою откупалась, откупалась, чем только пожелаю. Не посмел я взять с нее выкуп, так пустил ее в синее море». Старика старуха забронила: «Дурачина ты, простофиля! Не умел ты взять выкупа с рыбки, хоть бы взял ты с нее корыто, наш-то совсем раскололась». Вот пошел он к синему морю, видит, море слегка разыгралось. Стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка и спросила: «Чего тебе надобно, старче?» Ей с поклоном старик отвечает: «Смилуйся, государыня рыбка, разбронила меня моя старуха, не дает старику мне покою, надобны ей новые корыта. Наш-то совсем раскололась». Отвечает золотая рыбка: «Не печалься, ступай себе с Богом, будет вам новое корыто». Воротился старик ко старухе, у старухи новое корыто. Еще пуще старуха бронится: «Ну, дурачина ты, простофиля! Выпросил, дурачина, корыто! В корыте много ли корысти? Воротись, дурачина ты, к рыбке! Поклонись ей, выпроси уж избу!» Вот пошел он к синему морю, помутилось синее море. Стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка, спросила: «Чего тебе надобно, старче?» Ей старик с поклоном отвечает: Смилуйся, государыня рыбка, еще пуще старух бронится, не дает старику мне покою, избу просит сварливая баба.
Отвечает золотая рыбка: не печалься, ступай себе с Богом, так и быть, изба вам уж будет. Пошел он к своей землянке, а землянки нет уж и следа. Перед ним изба со светелкой, с кирпичной беленой трубою, с дубовыми тесовыми вороты. Старуха сидит под окошком, на чем свет стоит, мужа ругает. Дурачина ты, прямой простофиля! Выпросил простофиля избу. Фартись, поклонись рыбке. Не хочу быть черной крестьянкой, хочу быть столбовою дворянкой.
Пошел старик к синему морю, неспокойно синее море, стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка, спросила: чего тебе надобно, старче? Ей с поклоном старик отвечает: смилуйся, государыня рыбка, пуще прежнего старуха вздурилась, не дает старику мне покою, уж не хочет быть она крестьянкой, хочет быть столбовою дворянкой. Отвечает золотая рыбка: не печалься, ступай себе с Богом. Воротился старик ко старухе. Что же он видит? Высокий терем. На крыльце стоит его старуха в дорогой соболей душегрейке, парчевая на маковке кичка, жемчуги огрузили шею, на руках золотые перстни, на ногах красные сапожки, перед нею усердные слуги. Она бьет их, за чупрун таскает. Говорит старик своей старухе: здравствуй, барыня, сударыня-дворянка, чай теперь твоя душенька довольна? На него прикрикнула старуха, на конюшне служить его послала. Вот неделя другая проходит, еще пуще старуха вздурилась, опять к рыбке старика посылает: воротись, поклонись рыбке, не хочу быть столбовою дворянкой, а хочу быть вольною царицей. Испугался старик, взмолился: что ты, баба, белины объелась, ни ступить, ни молвить не умеешь, насмешишь ты целое царство. Осердилась пуща старуха, по щеке ударила мужа: как ты смеешь, мужик, спорить со мною, дворянкой столбовою? Ступай к морю, говорят тебе честью, не пойдешь, поведут по неволе. Старичок отправился к морю. Чернело синее море. Стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка, спросила: чего тебе надобно, старче? Ей с поклоном старик отвечает: смилуйся, государыня рыбка, Опять моя старуха бунтует. Уж не хочет быть она дворянкой, хочет быть вольною царицей. Отвечает золотая рыбка: не печалься, ступай себе с Богом. Добро будет старуха царицей. Старичок к старухе воротился. Что ж, пред ним царские палаты. В палатах видит свою старуху, за столом сидит она царицей. Служат ей бояре да дворяне, наливают ей заморские вины, заедает она пряником печатным. В круг ее стоит грозная стража, на плечах топорики держат. Как увидел старик, испугался. В ноги он старухе поклонился, молвил: «Здравствуй, грозная царица, ну теперь твоя душенька довольна?» На него старуха не взглянула, лишь сочей прогнать его велела. Подбежали бояре и дворяне, старика за шеи затолкали, а в дверях-то стража подбежала, топорами чуть не изрубила, а народ-то над ним насмеялся. «Подделом тебе, старый невежа, впредь тебе, невежа, наука, не садись и не в свои сани!» Вот неделя другая проходит, еще пуще старуха вздурилась. Царедворцев за мужем посылает. Отыскали старика, привели к ней. Говорит старику старуха: «Воротись, поклонись рыбке. Не хочу быть вольною царицей, хочу быть владычицей морскою, чтоб жить мне в океане море, чтоб служила мне рыбка золотая и была б у меня на посылках». Старик не осмелился перечить, не дерзнул поперек слова молвить. Вот идет он к синему морю, видит на море черная буря. Так и вздулись сердитые волны, так и ходят, так воем и воют. Стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка, спросила: «Чего тебе надобно, старче?» Ей старик с поклоном отвечает: «Смилуйся, государни рыбка, что мне делать с проклятой бабой? Уж не хочет быть она царицей, хочет быть владычицей морскою, чтоб жить ей в океане море, чтоб ты сама ей служила и была б у ней на посылках». Ничего не сказала рыбка, лишь хвостом по воде плеснула и ушла в глубокое море. Долго у моря ждал он ответа, не дождался, к старухе воротился. Глядь! Опять перед ним землянка, на пороге сидит его старуха, а пред нею разбитое корыто.
Три медведя.
Одна девочка ушла из дому в лес. В лесу она заблудилась и стала искать дорогу домой, да не нашла. А пришла в лесу к домику. Дверь была отворена. Она посмотрела в дверь, видит, в домике никого нет, и вошла.
В домике этом жили три медведя. Один медведь был отец. Звали его Михаил Иванович. Он был большой и лохматый. Другой была медведица. Она была поменьше. И ее звали Настасья Петровна. Третий был маленький медвежонок, и звали его Мишутка. Медведя не было дома. Они ушли гулять по лесу.
В домике было две комнаты. Девочка вошла в первую комнату и увидела на столе три чашки с похлебкой.
Первая чашка, очень большая, была Михаила Ивановича. Вторая чашка, поменьше, была Настасьи Петровны. Третья, синенькая чашечка, была Мишуткина. Подле каждой чашки лежала ложка. Большая, средняя и маленькая.
Девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой большой чашки. Потом взяла среднюю ложку и похлебала из средней чашки. Потом взяла маленькую ложку и похлебала из синенькой чашечки. И Мишуткина похлебка ей показалась лучше всех.
Девочка захотела сесть и видит у стола три стула. Один большой, Михаила Ивановича, другой поменьше, Настасьи Петровны, и третий маленький, с красненькой подушечкой, Мишуткин.
Она полезла на большой стул и упала. Потом села на средний стул, на нем было неловко. Потом села на маленький стульчик и засмеялась. Так было хорошо. Она взяла синенькую чашечку на колени и стала есть. Поела всю похлебку и стала качаться на стуле. Стульчик проломился, и она упала на пол. Она встала, подняла стульчик и пошла в другую горницу.
Там стояли три кровати. Одна большая, Михаила Ивановича, другая средняя, Настасьи Петровны, третья, Мишенькина.
Девочка легла в большую, было слишком просторно. Легла в среднюю, было слишком высоко. Легла в маленькую, кроватка пришлась ей как раз в пору, и она заснула.
А медведи пришли домой голодные и захотели обедать. Большой медведь взял свою чашку, заглянул и заревел страшным голосом. «Кто хлебал в моей чашке?»
Настасья Петровна посмотрела свою чашку и зарычала не так громко. «Кто хлебал в моей чашке?»
А Мишутка увидал свою пустую чашку и запищал тонким голосом. «Кто хлебал из моей чашки и все выхлебал?»
Михаил Иванович взглянул на свой стул и зарычал страшным голосом. «Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места?»
Настасья Петровна взглянула на свой стул и зарычала не так громко. «Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места?»
Мишутка взглянул на свой сломанный стульчик и пропищал: «Кто сидел на моем стуле и сломал его?»
Медведи пришли в другую горницу.
«Кто ложился на мою постель и смял ее?» —
заревел Михаил Иванович страшным голосом.
«Кто ложился на мою постель и смял ее?» — зарычала Настасья Петровна не так громко. А Мишенька подставил скамеечку, полез в свою кроватку и запищал тоненьким голосом: «Кто ложился на мою постель?» И вдруг он увидел девочку и завизжал так, как будто его режут: «Вот она! Держи! Держи! Вот она! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Держи!» Он хотел ее укусить. Девочка открыла глаза, увидела медведей и бросилась к окну. Оно было открыто. Девочка выскочила в окно и убежала. И медведи не догнали ее.
Лягушка-путешественница.
Жила-была на свете лягушка-квакушка. Сидела она в болоте, ловила комаров да мошек, весною громко квакала со своими подружками. И весь век она прожила бы благополучно, конечно, в том случае, если бы не съел ее аист. Но случилось одно происшествие. Однажды она сидела на сучке, высунувшейся из воды коряги, и наслаждалась теплым мелким дождиком.
«Ах, какая сегодня прекрасная мокрая погода! Какое это наслаждение жить на свете!»
Дождик моросил по ее пестрой лакированной спинке. Капли его подтекали ей под брюшко и за лапки. И это было восхитительно приятно. Вдруг тонкий свистящий прерывистый звук раздался в воздухе. Есть такая порода уток: когда они летят, то их крылья, рассекая воздух, точно поют, или лучше сказать, посвистывают. Фью-фью-фью-фью раздается в воздухе, когда летит над всеми стадо таких уток. На этот раз утки, описав огромный полукруг, опустились и сели как раз в то самое болото, где жила лягушка.
Кря-кря-кря!
Лететь еще далеко, надо покушать.
Кря-кря!
И лягушка сейчас же спряталась. Хоть она и знала, что утки не станут есть ее большую и толстую квакушку, но все-таки на всякий случай она нырнула под корягу. Однако, подумав, она решилась высунуть из воды свою лупоглазую голову. Ей было очень интересно узнать, куда летят утки.
«Уже холодно становится!
Пора лететь на юг!
Скорей на юг!
На юг! Скорей!
Скорей!» И тут лягушка осмелилась подать голос.
«Госпожи утки, прошу извинения за беспокойство. Что такое юг? на который вы летите. Хорошо на юге.
Теперь там тепло.
Там есть такие славные теплые болота.
Какие там червячки?
Хорошо на юге.
Хорошо.
А много ли там мошек и комаров?
Целые тучи!
Просто комариное царство!
Госпожи утки, возьмите меня с собой!
Это просто удивительно!
Как мы тебя возьмем?
У тебя нет крыльев!
А когда вы летите?
Скоро, скоро! Кря-кря!
Тут холодно!
На юг, на юг, юг, кря, на юг!
На юг. Позвольте мне подумать только 5 минут! Я сейчас вернусь! Я, наверное, придумаю что-нибудь хорошее! Ну, подождите меня, пожалуйста!
И она шлепнулась с сучка в воду, нырнула в тину и совершенно зарылась в ней, чтобы посторонние предметы не мешали ей размышлять. 5 минут прошло, утки совсем было собрались лететь, как вдруг из воды около сучка, на котором сидела лягушка, показалась ее мордочка, и выражение этой мордочки было самое сияющее.
Я придумала!
Я нашла! Вот послушайте! Пусть две из вас возьмут свои клювы прутик, а я прицеплюсь за него посредине. Вы будете лететь, а я ехать. Нужно только, чтобы вы не крякали, а я не квакала. И все будет превосходно!
Утки дружно пришли в восхищение. Хотя молчать и тащить лягушку 3000 верст не бог знает какое удовольствие, но ее ум привел уток в такой восторг, что они единодушно согласились нести ее. Решили переменяться каждые 2 часа, и так как уток было много, а лягушка была одна, то нести ее приходилось не особенно часто. И тут же нашли хороший прочный прутик, 2 утки взяли его в клювы, лягушка прицепилась за середину, и все стадо поднялось на воздух.
У лягушки захватило дух от страшной высоты, на которую ее подняли. Утки летели неровно и дергали прутик. Бедная квакушка болталась в воздухе и изо всей мочи стискивала свои челюсти, чтобы не оторваться и не шлепнуться на землю. Однако она скоро привыкла к своему положению и даже начала осматриваться. Под нею быстро проносились поля, луга, реки и горы, которые ей, впрочем, было трудно рассматривать, потому что, вися на прутике, она смотрела назад и немного вверх, но кое-что все-таки видела и радовалась, и гордилась. «Вот как я превосходно придумала!» — думала она про себя. А утки летели вслед за несшей ее передней парой, кричали и хвалили ее.
Удивительно умная голова наша лягушка.
Даже между утками таких мало найдет.
Кря-кря-кря!
Она едва удержалась, чтобы не поблагодарить их, но, вспомнив, что, открыв рот, она свалится со страшной высоты, еще крепче стиснула челюсти и решилась терпеть. Она болталась таким образом целый день. Несшие ее утки переменялись на лету, ловко подхватывая прутик. Это было очень страшно. Не раз лягушка чуть было не квакнула от страха, но нужно было иметь присутствие духа, и она его имела.
Утки летели над сжатыми полями, над пожелтевшими лесами и над деревнями, полными хлеба в скирдах. Оттуда доносился людской говор и стук цепов, которыми молотили рожь. Люди смотрели на стаю уток и, замечая в ней что-то странное, показывали на нее руками. И лягушке ужасно захотелось лететь поближе к земле, показать себя и послушать, что о ней говорят. На следующем отдыхе она сказала:
«Госпожи утки, нельзя ли нам лететь не так высоко? У меня от высоты кружится голова, и я боюсь свалиться, если вдруг мне сделается дурно».
И добрые утки обещали ей лететь пониже. На следующий день они летели так низко, что слышали голоса.
«Смотрите! Смотрите! Утки лягушку несут!
Утки лягушку несут!»
Лягушка слышала это, и у нее прыгало сердце.
«Смотрите! Смотрите! Вот чудо-то!»
«Знают ли они, что это придумала я, а не утки?» — подумала Квакушка.
«Смотрите, смотрите! Какое чудо!»
«И кто это придумал? Такую хитрую штуку!»
И тут лягушка не выдержала. Забыв всякую осторожность, она закричала изо всей мочи:
«Это я! Я придумала!»
И с этим криком она полетела вверх тормашками на землю. Утки громко закричали. Одна из них хотела подхватить бедную спутницу на лету, но промахнулась. Лягушка, дрыгая всеми четырьмя лапками, быстро падала на землю. Но так как утки летели очень быстро, то и она упала не прямо на то место, над которым закричала и где была твердая дорога, а гораздо дальше, что было для нее большим счастьем, потому что она бултыхнулась в грязный пруд на краю деревни. Она скоро вынырнула из воды и тотчас же опять сгоряча закричала во все горло:
«Это я! Я придумала!»
Но вокруг нее никого не было. Испуганные неожиданным плеском, местные лягушки все попрятались в воду. Когда они начали показываться из нее, то с удивлением смотрели на новую. И она рассказала им чудную историю о том, как она думала всю жизнь и, наконец, изобрела новый необыкновенный способ путешествия на утках. Как у нее были свои собственные утки, которые носили ее куда ей было угодно. Как она побывала на прекрасном юге, где так хорошо, где такие прекрасные теплые болота и так много мошек и всяких других съедобных насекомых.
«Я заехала к вам посмотреть, как вы живете. Я пробуду у вас до весны, пока не вернутся мои утки, которых я отпустила».
Но утки уж никогда не вернулись. Они думали, что Квакушка разбилась о землю, и очень жалели ее.
Сын чародея. Много лет назад, то ли в Бургундии, то ли в Нормандии, жил один крестьянин. Звали его Жан-Пьер. И был он не то чтобы глупый, но слишком уж доверчивый.
бывало, услышит небылицу какую-нибудь и скорей домой к жене, а жену его звали тетушка Марго. Прибежит Жан-Пьер домой и давай рассказывать.
Ох, Марго, ну и чудеса на свете бывают.
Ну что такое?
В одной далекой стране люди по воздуху летают, представляешь?
Да.
Летают, летают, только вот не очень высоко.
Понятно.
Ну, через забор перелететь могут. Или там на крышу залететь.
Ну что ж, очень за них рада.
Ну это что? А вот другой далекой страной, знаешь, кто правит?
Кто?
Лошади.
Как это?
Ну так, король у них лошадь, королева тоже лошадь, все как положено.
А люди как же?
А люди, люди им прислуживают. Представляешь? А лошади ими командуют.
Ну хорошо, хоть лошади, а не ослы. И то спасибо.
Ох, не нравилось тетушке Марго, что муж у нее такой доверчивый, всяким небылицам верит. Такого любой мошенник обманет, как маленького ребенка. И решила Марго поучить муженька уму-разуму. Встретила она как-то двух бродяг, ну, тех, что по дорогам ходят и милостыню просят. Дала им немного денег и подговорила сыграть со своим мужем маленькую шутку. Объяснила, что делать надо, и пообещала, если шутка получится, еще денег дать. Но бродяжки и рады стараться. И вот на другой день отправился Жан-Пьер на базар. А бродяжки потихоньку сзади крадутся. Идет Жан-Пьер по дороге, а за ним осел на уздечке шагает. Топ-топ, цок-цок. И вот идут они по дороге, а солнце печет, жарко.
Эх, сяду-ка я под это дерево, отдохну малость. Ну-ка, Серый, пойдем, и ты в теньке постоишь.
Сел Жан-Пьер под деревом, да и заснул. А уздечку в кулаке держит и сквозь сон подергивает, проверяет, здесь ли осел. А бродяжки уже тут как тут подкрались потихоньку и отвязали осла. Один с ослом поскорей прочь убежал, а другой надел на себя ослиную упряжь и дернул уздечку. Раз дернул, другой. Проснулся хозяин и глазам своим не верит. Стоит перед ним в ослиной упряжи какой-то человек.
Что за шутки такие? А где мой осел?
Да вот он я, хозяин.
Да какой же ты осел?
Не удивляйтесь, хозяин, я и есть ваш осел.
Эй, хватит мне голову морочить. Говори, куда осла дел?
Да никуда я его не девал. Я ваш собственный осел, а вы мой добрый хозяин.
Слушай, ты, вот видишь, палка, если не скажешь, где мой осел, я с тебя шкуру спущу.
Эх, хозяин, вы ж никого пальцем не тронете.
Да откуда тебе знать?
Ну, я же как-никак ваш осел.
Слушай, ты меня доведешь.
Хозяин, хозяин, я ведь не простой осел. Мой отец... знаменитый чародей.
Кто-кто?
Ну, колдун, волшебник, ну, который людей в зверей превращает и наоборот. А мой отец знаменитый чародей Абракадабра из страны Тутти-Фрутти. Слыхали, наверное?
Да нет, не приходилось.
Ну так вот, был я очень плохим сыном. Отца чародея не слушался, бездельничал, учиться и работать не хотел, да при этом упрямый был, как осел. Ну, папаша терпел-терпел, а потом не выдержал и говорит: «Ничего я с тобой, ослиная твоя голова, поделать не могу, а коли так, говорит, придется тебя наказать. Раз не хочешь быть настоящим человеком, побудь-ка ты настоящим ослом». Походи-ка ты в ослиной шкуре лет 5, может, и поумнее станешь. И не успел я глазом моргнуть, как стало у меня вместо двух ног четыре. Уши выросли, и стал я настоящим ослом.
Батюшки!
Ох, и заревел я тогда, думал по-человечески, а вышло по-ослиному. Вот так-то.
Доверчивый Жан-Пьер слушал эту историю, открыв рот. Ему и в голову не могло прийти, что все это его любимая жена придумала.
Ну, превратился ты в осла, а дальше что было?
А дальше отвели меня на базар, а вы меня там и купили. Спасибо вам, хозяин. Но теперь мое наказание кончилось. Сегодня прошло ровно 5 лет с тех пор, как я стал ослом. И вот я снова стал человеком.
Да, ну и чудеса. И куда ж ты теперь пойдешь?
А куда мне идти? Вы мой хозяин, я ваш слуга. Я у вас и останусь.
У меня?
Ну да.
А что же мне с тобой делать?
А что хотите? Я, правда, ничего не знаю и ничего не умею, но это не беда.
Как это не беда? У тебя, значит, ни силы, ни умения, ни старания, а я тебя корми да пои за это, хорошенькое дельце.
Ну что ж тут поделаешь? Я ведь все-таки ваш осел.
Ну уж нет, мне такой осел и даром не нужен.
Ну как же так, хозяин?
Да что ты заладил? Хозяин, какой я тебе хозяин? Я тебя и знать не знаю, и знать не желаю. И шагай-ка ты отсюда по добру, по здорову.
Как?
А вот так. Топай, топай, да побыстрее.
Взялся хозяин за палку, а бродяжке только того и надо. Вскочил он и бегом по дороге, подальше от доброго хозяина. И вот прибежал он, куда бы вы думали? Ну, конечно, прямо на двор Жан-Пьера. А там уже Марго его дожидается и другой бродяжка вместе с настоящим ослом. Похвалила их Марго за хорошую работу, отвела осла в сарай, заперла его там. Бродяжкам велела спрятаться, а сама стала хозяина дожидаться. И вот влетает во двор Жан-Пьер и кричит:
«Эй, Марго, ты послушай, что я тебе расскажу!»
«Господи, да что случилось-то?»
«Ой, ты не представляешь, какие чудеса на свете бывают!»
«Ну что такое?»
«Да ты знаешь, что наш осел – это и не осел вовсе!»
«А кто же он?»
«Ой, подожди, надо отдышаться, сейчас все расскажу!»
Но Марго не дала мужу отдышаться. По ее сигналу из-за большой бочки появился бродяжка, тот самый, с которым Жан-Пьер недавно расстался. Увидал хозяин бродяжку и прямо остолбенел.
«Эй, Марго! Вот он! Вот он!»
«Кто?»
«Осел! Осел!»
«Да какой же это осел?»
«Да наш! Наш! Это наш осел!»
«Да что с тобой, Жан-Пьер? Наш осел в сарае стоит!»
«Да ты ничего не знаешь! Эй, ты, парень, скажи! Ну-ка, скажи ей, кто ты такой, а?»
«Послушай, Жан-Пьер, ну что ты к нему привязался? Зашел бедный человек воды попить!»
«Да какой он человек! Говорю же тебе, это наш собственный осел!»
«Господи, вот горе-то, Жан-Пьер! Да говорю же я тебе, наш собственный осел в сарае стоит!»
«Как это в сарае?»
«Да вот так! Не веришь? Пойди да посмотри!»
Жан-Пьер прямо и не знает, что делать. Посмотрел еще раз на бродяжку, потом подошел к сараю, отодвинул засов, заглянул в сарай и видит: стоит его собственный осел и, как ни в чем не бывало, жует свое сено. Повернулся он и глянул на всех троих шутников. Ох, и вид у него был! Глаза выпучены, рот широко открыт, волосы чуть не дыбом стоят. Тут и мертвый бы расхохотался. А уж Марго и оба бродяжки прямо застонали от хохота. А хозяин не знает, что и делать. То ли ругаться, то ли смеяться. Но шутники так заливались, что Жан-Пьер не выдержал и тоже захохотал. И чем больше до него доходило, как здорово его разыграли, тем громче он хохотал.
Три козлика.
Жили-были три козлика. И звали их козлики Брюссе. Младший козлик
Брюссе.
Средний козлик
Мэ.
И, конечно, старший
Мэ.
И все их семейство звали
Брюссе.
Как-то раз собрались они в горы на пастбище.
Сочные травки пощипать.
Да жирку нагулять.
Шли они, шли, и вдруг смотрят, на дороге старый кувшин валяется с отбитым горлышком. Младший козлик и говорит:
«Братцы, надо этот кувшин с собой взять».
«Да ну его! Какая от него польза?»
«Ну, мало ли, может и пригодится».
Приставил младший кувшин к мордочке и крикнул в него:
«Эй!
Ой!
Здорово!
Ну-ка, дай мне крикнуть! Эй! Нет, надо этот кувшин с собой взять.
Ага, по дороге ворон пугать будем!»
Взяли козлики кувшин и пошли дальше. Дорога на пастбище шла через мост над бурной горной речкой, а под мостом...
Ой!
Вот беда-то! Под мостом горный тролль сидит. Ох, и страшилище! Сам здоровенный, лохматый, голова как большой котел, ручище как сучи корявый, ножище толстый, как бревна. Как увидели его козлики, ох, испугались.
Братцы, что делать?
Может, домой вернемся?
Ну уж нет! Надо мостик перейти и до пастбища дойти. А страшный тролль, вон у него ручища-то какие!
Пришибет!
Не бойтесь, братцы! Мы с ним бодаться не будем! Мы его перехитрим!
Как это?
А так, он большой да глупый, а мы маленькие да хитрые. Надо его обмануть и напугать.
Спрятались козлики за кустик и стали думать, как испугать злого тролля. Думали, думали и придумали. Первым вышел из-за кустика младший братец. Он осторожно приблизился к мосту, под которым сидел лохматый тролль. Козлик остановился. Ему было страшно, даже очень. Но младший, хоть и был самым маленьким, но все-таки самым храбрым козликом. И вот он вступил на узкий мост и двинулся вперед. Цок-цок, цок-цок, стучали его копытца. Цок-цок.
Кто это цокает по моему мосту?
Это я, младший козлик Брюссе. Я иду в горы, на пастбище, сочной травки пощипать.
Сейчас я тебя проглочу и косточки не оставлю.
Не ешь меня, я такой маленький. Погоди чуточку. Вот-вот придет средний козлик Брюса. Он куда больше меня.
Побольше, говоришь? Ну, тогда подожду. А ты, малявка, цокай дальше.
Проскакал младший козлик по мосту на другую сторону речки. А за ним средний братец на мост вступает. Цок-цок, цок-цок.
Кто это цокает по моему мосту?
Это я, средний козлик Брюссе. Я иду в горы на пастбище этой, как ее, травки попищать.
ты-то мне и нужен. Сейчас я тебя проглочу. Ха-ха. Только рожки да ножки останутся.
Постой, постой, не ешь меня, потерпи капельку. Сейчас придет наш старший бозлик Крюсе.
Кто?
Ой, то есть козлик Брюса старший. Это большой, большой такой.
А, больше тебя.
Больше, больше, здоровый такой козлик.
О, это хорошо. Я его подожду, а ты, мелюзга, цокай дальше.
Ринулся средний братец. Поскакал по мосту, потом по дорожке. Только его и видели. Тем временем старший братец тихонько подобрался к мосту, а с собой у козлика был... Как вы думаете, что? Ну, конечно, конечно, тот самый старый кувшин с отбитым горлышком. Приставил козлик кувшин к мордочке, да как гаркнет!
Эй! Кто здесь прячется?
Вздрогнул тролль. Никогда он такого громкого голоса не слышал.
Отвечай, если жить хочешь!
Испугался тролль и отвечает.
О, и я, горный тролль!
Ты-то мне и нужен! Попался! Теперь не уйдешь.
А ты кто?
Я великий, рогатый, козел бородатый. Рогами заколю, ногами затопчу, косточки по горам разбросаю.
Выскочил тролль из-под моста и понесся, куда глаза глядят, подальше от страшного голоса. Тролль бежит, земля дрожит, а козлик кричит.
Держи его! Хватай его!
Убежал тролль далеко-далеко. Больше его никто не видел. Вот так братцы-козлики и перехитрили большого, но глупого тролля. А сами добрались до зеленого горного луга и давай щипать сочную травку. Тут и конец сказки про козликов.
Брюсе!
Мальчик с пальчик. Давным-давно в одной стране, на окраине густого леса, жил-был дровосек с семьей, с женой и семью сыновьями. Шесть его мальчишек были обычными, а седьмой — Кроха. Звали его Мальчик с пальчик. Дровосек себе зарабатывал на жизнь тем, что рубил в лесу дрова и продавал их за гроши. Жена день-деньской хлопотала по дому, стирала, готовила похлебку, штопала рубахи и носки, поддерживала в очаге огонь. А мальчишки день и ночь играли у порога родительского дома.
Ничего, подрастут, будет тебе подмога.
Ай, скорей бы. Нищета вот-вот схватит нас за горло.
А ты, мальчик с пальчик, не путайся у нас под ногами. Придавим ненароком, будешь тогда знать.
Поэтому, как вы можете догадаться, мальчик с пальчик бродил по округе один. Он залезал во все кусты, гнезда, норы, знал наперечет камни валуны, обследовал корни деревьев,
Одним словом, развлекал себя как мог. Однажды над домом дровосека пролетала матушка-гусыня. Она спешила в гости к своей тетушке-фее. Сильно устала, а тут шестеро шалунов сыновей дровосека начали бросать в нее камни.
Забьем гусыню!
Мать ее в супе сварит!
Возила!
Левее бросай!
Левее бросай!
Один из камней все же угодил матушке гусыне по крылу. Она кувыркнулась в воздухе и упала недалеко от дома.
Братцы, ищите гусыню!
Ищите гусыню!
Она не могла далеко уйти!
Ну, увы, битый час они шарили в кустах, а гусыню так и не нашли. Поздно вечером, когда семья дровосека уселась у горящего очага, мальчик с пальчик тихо вышел из дома. Он знал наверняка, где спряталась подбитая птица. Ведь вы не забыли, он знал округу, как свои 20 крохотных пальчиков. Матушка-гусыня притаилась в жасминовом кусте. Цвет перьев гусыни и цвет жасминовых цветов был один и тот же, белоснежный. Может быть, поэтому ее и не нашли братья мальчика с пальчика.
Голубушка-гусыня, не надо ли тебе чего? Я тебя не выдам, не бойся.
Га-га-га-га, принеси мне лист подорожника. Я его положу на рану, к утру она затянется, и я улечу.
Мальчик с пальчик исполнил просьбу гусыни. Сорвал самый крепкий, сочный, целебный лист подорожника и даже послюнявил его перед тем, как приложить к больному крылу матушки гусыни.
Га-га-га-га, благодарю. У тебя доброе сердце. Что ты хочешь в награду?
Разве ты можешь мне помочь? Я хочу стать таким же, как мои братья. А еще летать под облаками, как ты, матушка-гусыня.
Слава богу, что ты не попросил у меня мешок золота или сундук алмазов. Твою просьбу я исполню с превеликим удовольствием. Слушай, в глубине вашего леса живет в пещере людоед. У него есть семимильные сапоги. Как только ты влезешь в них, то сразу же станешь обычного роста. А начнешь в них шагать, так полетишь под облаками, как я, даже быстрее.
Спасибо, голубушка-гусыня. Я желаю тебе к утру выздороветь и незаметно улететь. Не обижайся, пожалуйста, на моих братьев. Наше семейство живет очень бедно, поэтому они такие злые.
Мальчик с пальчик поцеловал матушку-гусыню в кончик клюва и побежал в отчий дом. Наутро гусыня выбралась из жасминового куста и улетела, так что ее никто не заметил. А в полдень к дому дровосека подошел господин в красном камзоле.
«Ай, дровосек, мне нужно 6 вязанок дров».
«Не сомневайтесь, любезный, завтра утром я их вам доставлю».
«Завтра утром будет поздно. Пусть сегодня же вечером их в мой дом притащат твои 6 мальчишек. Я расплачусь с ними, и с первой звездой они будут уже дома».
Делать нечего, покупатель всегда прав. Дровосек и господин ударили по рукам. Затем господин поспешил в сторону леса, а там, за первой же сосной, переобулся в странные сапоги с загнутыми вверх носами. И, как пушинка, унесся вдаль. Надо сказать, что мальчик с пальчик все время следил за странным господином. И когда увидел, что тот исчез, тут же смекнул.
Это же и есть тот самый людоед с семимильными сапогами. А 6 вязанок дров ему не нужны. Он хочет съесть моих братьев.
Целый день мальчик-спальчик шнырял вокруг дома и занимался довольно необычным занятием. Он набивал свои карманы камешками. Да не всеми подряд, а выискивал только белые. Когда день склонился к вечеру, дровосек позвал своих 6 сыновей, положил им на спины по вязанке дров и велел за каждую взять с господина в красном камзоле по серебряной монете.
«Идите же по тропинке мимо липы с дуплом, и через час будете на месте».
«Батюшка, я тоже пойду с братьями. Должен же кто-то насвистывать им песни дорогой, чтобы их не одолела скука».
«Ладно, иди, но с первой звездой, чтобы все были дома. Иначе я задам вам трепку, вы меня знаете».
Дети пошли по тропинке мимо липы с дуплом. 6 братьев, покряхтывая, тащили дрова, а мальчик с пальчик замыкал шествие и всю дорогу насвистывал забавные мелодии. Через час, когда хлынул проливной дождь, братья добрались до пещеры людоеда. Там уже горел очаг. В огромном котле бурлила вода, а людоед, вернувшись с прогулки по огороду, резал салат и петрушку. Он предвкушал знатный ужин. Его мокрые семимильные сапоги стояли у решетки очага, потому что вымокли до каблуков.
«Привет, господин! А вот и мы!»
«Гоните 6 серебряных монет, и мы пойдем обратно!»
«Ну уж нет, обратно вам идти не придется!» «Я съел вас с салатом и петрушкой!» «Да, да, потому что обожаю маленьких мальчиков!»
Братья затряслись от страха и не могли поэтому ступить ни шагу. Тут из-за их спин вышел мальчик с пальчик.
«Господин людоед, не спешите есть моих братьев! Лучше разрешите им полакомиться в вашем саду черешней. Представляете, когда вы их сварите в вашем котле, у вас получится небывалое блюдо. Мальчики в черешневом соку».
«Хм, это мысль. Ну идите, идите в сад скорее. А ты, малявка, пожуй всласть мой чеснок. Я тобой тоже закушу напоследок. Ты у меня будешь десертом в чесночном соусе».
Мальчики шмыгнули за порог, и тут мальчик с пальчик сказал своим братьям:
«Бегите скорее домой, темнота вам не помеха. Всю дорогу до пещеры я бросал на тропинку белые камушки. По ним вы легко определите нужное направление».
«А ты, мальчик с пальчик, отец и матушка нам не простят, если тебя сожрет людоед!»
«За меня не беспокойтесь! Я вернусь домой за минуту до вашего прихода!»
«Ага!»
Время не ждало, и 6 мальчишек побежали в темноте по белым камушкам находчивого братца. А он сам вернулся в пещеру к людоеду.
«Ну, вот и славно! Десерт уже на месте. А где основной ужин? В черешнем соку.
Сейчас, сейчас будет. Послушайте, а что у вас за обувка такая чудная стоит? Можно я ее примерю? А?
Да ты в них утонешь. Ну, если тебе охота, влезай в сапоги побыстрее. Я сегодня добрый».
Мальчика с пальчика не надо было долго упрашивать. Он шмыгнул белкой в сапоги и... О, чудо! Стал обычным мальчишкой.
Ты меня обманул! Я не думал, что ты вырастешь на глазах!
А вы обманули моих родителей! Захотели поужинать с моими братцами! Не бывать этому!
Мальчик с пальчик начал как шмель носиться по пещере, опрокидывая то котел с кипятком, то подсвечники с горящими свечами, кастрюли, лавки и всякую другую домашнюю утварь и мебель. Людоед начал бегать за обманщиком, но ничего, кроме шишек на лбу и ссадин на руках и ногах, не получил. Мальчик с пальчик в конце концов вылетел из пещеры и за минуту до прихода своих братьев явился домой. Для этого ему понадобилось сделать всего полшага. Когда вся семья дровосека собралась, дети рассказали о том, что с ними приключилось. Мать чуть было не упала в обморок, а отец озадаченно спросил:
не явится ли людоед к нам снова?
Вряд ли. Я в самый последний момент разлил при входе в пещеру бочку с медом. И людоед будет барахтаться в этом липком озере целый год.
Тот-то семья дровосека развеселилась. Тут бы и сказку закончить, но напоследок надо сказать. Однажды мальчик с пальчик встретил пролетавшую под облаками матушку гусыню. Несказанно обрадовался, обнял ее за белоснежную шею и поцеловал в кончик красного клюва. А она подарила ему перо из своего крыла. Им-то, этим самым пером, я и пишу эту сказку.